молитва – это обязанность еврея. Одна из обязанностей, которые возложены на еврея. И вот эта самая обязанность, она вызывает у каждого мыслящего человека целый ряд проблем, целый ряд вопросов, без выяснения которых очень сложно начать молиться. Вопросы эти как сущностные, так и технические, как интеллектуальные, объективные, так и субъективные, эмоциональные. И я хотел бы начать именно с этих вопросов. Вопрос первый. Зачем вообще нужно молиться? Бог не знает, что мне в действительности нужно. Зачем мне говорить ему, что мне нужно? Он ведь это знает не меньше меня, а подчас и лучше меня. Человек чувствует недомогание, нет аппетита, теряет вес. Он понимает, что он нездоров. Он знает, что ему нужно немножечко здоровья. Но он не знает того, чего знает Бог. А Бог знает, что у него рак желудка. Бог подчас знает куда лучше, чем мы с вами, что нам в действительности нужно. Так зачем же мне обращаться к нему с просьбами? Для чего это нужно? Более того, даже если нам понятно, зачем это нужно, зачем это необходимо, остается другой вопрос. Ведь разве может молитва хотя бы что-нибудь изменить? Если по какой-то причине Бог наслал на человека этот рак желудка или другую какую-нибудь беду, разве может молитва что-нибудь изменить? Бог неизменен. Если на меня разозлился человек, разозлился на меня начальник, это же совсем другое дело. Его злоба, она субъективна. Я могу прийти к нему, я могу уговорить его, я могу попросить его не наказывать меня, не снимать меня с работы. Я могу его задобрить. Все это понятно. Но как это возможно по отношению к Богу? От того, что я помолюсь, что-нибудь изменится? Бог не злится. Сделал что-то, гадость какую-нибудь. Это не то. Если Бог решил, что человеку полагается какая-то беда, либо какое-то испытание, это значит, что поступки человека тому виной. Либо есть другие объективные обстоятельства, которые привели к тому, что человек встал перед проблемой, к тому, что пришла к нему беда. Эти обстоятельства, они объективные. И от того, что человек помолится, разве эти обстоятельства изменятся? Иными словами, может ли молитва и как можно понять, что молитва может помочь чему-то, отвести беду, исправить положение человека? Казалось бы, это невозможно. Это вопрос второй. Третий вопрос, он уже технический. Даже если мы поймем, почему нужно молиться, в состоянии молитвы что-нибудь изменить, остается еще один технический вопрос. Почему молиться нужно речью? Ведь Бог читает мысли ничем не хуже, чем слышит слова. Казалось бы, достаточно того, что я подумаю о том, что мне нужно, о том, что я хочу. И он уже услышит. Зачем нужно выговаривать молитву словами? Более того, зачем установили определенный текст молитв, определенный порядок молитв? Пусть бы человек молился тогда, когда ему этого хотелось, когда бы чувствовал он какую-то душевную необходимость помолиться. И каждый бы молился, как ему Бог на душу положит, когда он захочет и как он захочет. Почему у евреев установлена такая твердая и четкая обязанность и распорядок молитв? Наконец, последний вопрос, он уже субъективный, но, пожалуй, он самый тяжелый. Очень трудно молиться, когда не чувствуешь непосредственного контакта с ним. Я очень часто у себя в Ешиве наблюдаю одну и ту же сцену. Приходит новенький ученик, сидит на занятиях, занятие кончается, он уже собирается уходить, ему говорит: «Погоди, погоди, останься. Сейчас будет вечерняя молитва». Пожимает плечом. Я не умею молиться. Что сложного? Вот сидур, вот ты прочитаешь от сих до сих. Я всегда вижу недоумение на лице у человека. А что молиться, это значит вот прочитать от сих до сих и все? Но это очень трудно. Просто так прочитать слова, какой в этом смысл? Если я говорю с кем-то, я хочу чувствовать его, я хочу связь с ним, но здесь же я не чувствую этой связи. Я знаю, что где-то там он есть, но он мне не отвечает, я его не ощущаю. Как же можно к нему обращаться? Просто так, читать как Пономар текст от сих до сих, какой в этом смысл? Все эти вопросы, они настолько важны и настолько не новые, что к ним, что о них задумывались, о них писали во все поколения, практически все крупнейшие еврейские мудрецы. И для того, чтобы нам ответить на эти вопросы, нам придется прежде всего определить, что такое молитва вообще. Мы будем определять не что значит русское слово «молитва», а что значит слово «тфила». Или в ее глагольной форме «питпалель». Вы что-нибудь видите? У меня, к сожалению, нет. О, не-не-не-не-не, здесь есть белый мел, сейчас мы все исправим. Сейчас мы все исправим. Замечательно. Так вот, слово «тфила» и глагольная форма «легитпалель». Нам прежде всего нужно понять значение этих слов. Каков корень этого слова? Корневые буквы здесь явно. Это «пей» и «ламед». Здесь есть «тав», префикс, здесь есть суффикс. Корневые буквы основные «пей» и «ламед». Если мы посмотрим по всему тексту Торы, то мы выясним, что корень этот имеет целый ряд значений. Первое значение, мы его встречаем в книге «Берешит», когда Тора рассказывает о встрече между нашим патриархом Яковом и его сыном Иосифом, которого тот не видел 22 года. Яков был уверен, что его сын уже его нет среди живых. И вот когда он встречает его, он видит не только его, он и видит его сыновей, своих внуков, и он произносит такую фразу, что «даже твое лицо я не думал видеть, а теперь Бог показал мне даже твоих сыновей». На языке Торы фраза эта звучит так. «Рео панеха ло пилальти». «Рео панеха ло пилальти». То есть твоего лица я даже не думал видеть. Стало быть, вот этот корень «пей ламед ламед», здесь удваивается «ламед», «пилель», значение его «думать». Значит, значение первое у нас – это мысль. Молитва – это мысль. Второе значение. Несколько раз в Торе упоминается слово «плилим». «Плилим». «Венатан бифлилим». Раши объясняет в нескольких местах, что «плилим» означает «судьи». И в современном языке тоже слово «плили» означает «криминальный». Значит, тот же самый корень, его второе значение – это «суд». Стало быть, молитва – это суд, только тогда над кем? Кстати, обратите внимание, что любопытно, что и в русском языке есть некоторая связь между вещами. Рассуждать, думать, значит рассуждать. Судить – это тоже рассуждение. Любопытно, что эта связь сохраняется в обоих языках. Итак, второе значение. Первая мысль, второе значение – суд. Значение третье. Написано в книге Шмот, когда Моше сообщает фараону о том, что будет поражен скот египтян, он предупреждает его, что будут поражены только скот самих египтян. И Бог сделает разницу, разделит между скотом египтян и между скотом евреев. И звучит это на иврите так. «Вегифла Хашем, вегифла Хашем, бен микне Исраэль, вен микне Мицраим». То есть разделит, отделит. На сегодняшнем языке есть слово, существительное отсюда, гафлая, что означает дискриминация, то есть выделение какой-то группы, и это становятся люди второго сорта. То есть тфила – это выделение, отделение. Четвертое значение. Есть в иврите еще одно слово. На языке Торы еще одно слово. Тафель. Что значит тафель? Тот же самый корень. Когда что-то, когда нечто присоединяется к чему-то более большому и более важному, и присоединяясь, оно теряет свою собственную важность и становится второстепенным по отношению к более большому, к более важному. Это означает, это тафель. Есть основное, есть второстепенное. Икар ветафель. Это последнее, четвертое значение, то есть некое присоединение. В дальнейшем мы увидим, что все эти значения, они помогут нам понять, что значит молитва, что значит тфила. Пока что хотел бы еще последнюю деталь обратить ваше внимание. Глагольная форма молиться, она всегда, всегда возвратная. То есть действие направлено не на кого-то или не на что-то извне, а действие возвращается к тому, кто действует. После всех этих вступлений я хотел бы вернуться к нашим вопросам, которые были. Итак, первый вопрос, для чего вообще молиться? Зачем это нужно? Разве Бог не знает, что мне нужно? Он знает лучше, чем я. Тогда для чего же нужна молитва вообще? Вот как отвечает на этот вопрос один из крупнейших мыслителей иудаизма, Раби Моше Хаим Луцато, Рамхаль в книге «Дерех Хашем». В очень-очень корявом переводе на русский язык. Я вам постараюсь передать, что он говорит, а потом объясню. Фамилия Луцато. Он известен под своей аббревиатурой Рамхаль. Рамхаль. Раби Моше Хаим Луцато. Вот что он пишет. Суть молитвы в том, что порядок, установленный высшей мудростью, таков, что животворное влияние, излучаемое Творцом, будет получаемо творениями только тогда, когда они пробудятся, приблизятся к Нему и стали бы искать Его. И, соответственно, их устремлению к Нему и придет к ним то животворное влияние. Если же не устремятся к Нему, не придет. Что это все значит? Рамхаль отвечает на нас вопрос достаточно просто. В действительности молитва не несет цели передачи информации. Я молюсь, я прошу не для того, чтобы передать, чего мне не хватает. Бог знает это куда лучше меня. Цель молитвы не в том, чтобы передать информацию. Цель молитвы в том, чтобы попросить. Иными словами, просьба, молитва – это сама цель. Для чего просьба? Для самой просьбы. Просто так устроен уже этот мир, что в этом мире ничего мы не получаем, если мы этого не просим, если мы не устремляемся. Почему это так? В чем здесь штука? Творец мира неизменен. Они Ашем лошинити. Он неизменен. Это понятно почему. Будь бы он изменен, изменение – это всегда функция времени. Если бы он был изменяем, значит, он был бы подвластен времени. Если он подвластен времени, значит, где-то у него есть начало. Может быть, где-то есть конец. Тогда он совсем несовершен. Тогда, очевидно, есть какая-то причина, которая его создала. Мы же говорим о том, кто абсолютное совершенство, кто бесконечен, кто абсолютное совершенство, а поэтому он не может жить в рамках времени. Он над временем. Время – это только его создание. Будучи над временем, он неизменяем. Точно так же, как он неизменяем. Точно так же влияние животворное, которое создало этот мир и осуществляет этот мир, оно тоже неизменно. Оно изливается в этот мир постоянно. Но что? Когда это влияние изливается, нужен сосуд для того, чтобы это влияние получить. Я знаю, что мой сын хочет выпить стакан чая. Он даже попросит меня об этом. Это я знаю. Я беру чайник, я готов налить ему стакан чая. Я подхожу к нему, готов лить, наклоняю чайник. Но ведь нужен же стакан. Если сын не найдет стакан, если сын не сделает хотя бы небольшое действие, не найдет стакан и не протянет мне этот стакан, то ничего не поможет. Струя, которая уже выливается из чайника, она прольется на пол. Точно так же и здесь. Влияние животворное, которое осуществляет этот мир, которое приносит в этот мир благо, добро, все то, к чему мы стремимся, это влияние неизменно, постоянно. Бог не отнимает это влияние ни от кого. Но только необходим сосуд, необходимо вместилище, сосуд, который мог бы вместить в себя это влияние. И вот молитва-то и является орудием создания того самого сосуда. Поэтому и говорит Рамхаль, так уж создан в этот мир. Пока человек не попросит, пока человек не взмолится, он ничего не получит, потому что нет у него сосуда. Добро есть в этом мире, но его нужно получить. На самом деле, эта идея, которую говорит Рамхаль, она появляется еще в другом месте, намного раньше. Появляется в самом начале книги Берешит. Когда Тора заканчивает рассказ о сотворении мира, сказано там так. Шестой день творения, еще до появления человека, говорит там Тора так. Никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не посылал Бог на землю, и человека не было для возделывания земли. С первого взгляда кажется, что Тора аргументирует, почему ничего еще не произрастает, вроде как есть две причины. С одной стороны, нет еще дождя, а кроме того, нет еще человека, который обрабатывал бы землю. Но по поводу второй причины, если остается небольшое недоумение, ну а если бы был человек, который обрабатывал бы землю, а дождя бы не было, сумел бы человек произрастить что-нибудь? Выросла бы у него трава полевая, если бы не было дождя? Безусловно, нет. Тогда почему Тора здесь подчеркивает еще эту вторую причину, что не было человека? Чем бы человек мог помочь, если бы не было дождя? Поэтому Раши говорит здесь следующую вещь, что на самом деле отсутствие человека, которое приводит здесь, как причину отсутствия дождя. Вот что говорит там Раши. Не было еще никого, кто осознал бы благо, приносимое дождем. И только когда появился человек и осознал, что дождь необходим миру, тогда помолился о нем, и пошел дождь, и проросли деревья и травы. Это поразительная вещь. Мир уже почти готов, в нем уже все-все есть. Есть небо, есть земля, есть звезды, есть планеты, есть галактики. Все! Земные недра полны ископаемых. Растения, они уже находятся в земле. Однако ничего не растет, ничего не движется. Мир остается статичным. Весь мир ждет только одного. Силы, которая дала бы возможность всему произрасти. Это сила дождь. И дождя нет. Почему? Потому что нет человека. Нет человека, который осознал бы, что дождь необходим. И только когда появляется человек, решается эта проблема. Никто из животных не в состоянии решить ее. Для этого нужно обладать разумом. Нужно осознать, что мир несовершенный, что ему чего-то не хватает. Дождя нет, без дождя невозможно. Ничего не растет. Появляется человек, осознает, что невозможно жить без дождя. Понимает, каким благом является дождь и просит этого дождя. Теперь нам будет понятно, каков в действительности тот самый сосуд, который необходимо приготовить. Говорит Рамхаль, так уже устроен этот мир. В этом мире мы ничего не получаем, если не попросим. Почему? Мы объяснили, нужен сосуд. Так вот, сосуд этот, из чего он сделан? Этот сосуд осознания человека, его сознание того, что он несовершен, того, что ему не хватает, того, что у него есть нужды, того, что он не самая обеспечивающаяся система, того, что он зависим. Он зависим от того, кто создал этот мир, и он должен обратиться к нему, должен попросить. Именно поэтому самая первая молитва была о дожде. Когда появился человек, он осознал, что он при всем своем разуме, при всех своих способностях, он не в состоянии прожить в этом мире. Ему не хватает. Поэтому он обратился с просьбой. Теперь нам понятно первое значение молитвы. Мы сказали, молитва – это мысль. По сути дела, что необходимо в молитве, для чего она приходит? Для того, чтобы человек осознал, что ему не хватает, что он несовершенный, что у него есть нужды. Это работа мысли. Поэтому прежде всего молитва – это мысль. Кстати, в книге Берешит та же самая идея повторяется второй раз и еще сильнее. Наши праотцы – Авраам, Ицхак, Яков. Обратим внимание, что в трех поколениях их жены оказываются бесплодными, одна за одной. Сара бесплодна до 90 лет. Ривка бесплодна. Рахель бесплодна. Три поколения подряд в одной и той же семье, чтобы было такое счастье, чтобы все женщины одна за другой были бесплодны. Как это может быть? Может это быть случайно? Явно нет. Безусловно, это не случайно. Почему тогда? Почему Бог не дал им плода? Почему сделал их бесплодными? И только потом, через много-много-много лет, они сумели родить. Отвечают наши мудрецы: «Акадош Боруху митавелет филатан шель цадиким». Бог хочет услышать молитву праведников. Для чего он хочет услышать? Что это музыка для него? Как это понять? Именно так, как мы говорили раньше. Когда закладывается фундамент еврейского народа? Народ Израиля должен ощущать свою зависимость, свою несовершенность, больше всех, сильнее всех. Именно поэтому даже такие самые простые, естественные, казалось бы, вещи, как рождение ребенка, они тоже не даются им. Так как это в русской литературе говорилось, ну, чтобы иметь детей, кому ума не доставало. Казалось бы, вещь такая простая, такая очевидная. Все плодятся, даже кошки плодятся. Очевидная вещь, вот так вот это бывает, так мир построен. Ничего подобного. Не будет этого. И оказывается, поколение за поколением наши праматери бесплодны. Одна, вторая, третья. Пока не попросят, пока не потребуют. Все это потому, что человеку необходимо осознать, что он зависим от Бога. Он не автономная система. Он нуждается. Он несовершенный. Теперь, пожалуй, можно ответить и на второй вопрос. Технически. Почему молиться нужно словами? Почему недостаточно мысли? Ну, подумал бы я, и все. Ведь Бог читает мысли не хуже, чем Он слышит наши слова. В этом сомнения нет. Если молитва – это работа мысли, мне необходимо осознать, так необходимо сосредоточиться. Сосредоточиться только в мыслях нам чрезвычайно тяжело. Каждый из нас знает. Разум наш работает по ассоциации. Только я пытаюсь сосредоточиться на какой-то мысли, только я начинаю о чем-то думать, моя мысль зацепилась за какую-то ассоциацию и сразу в сторону. Начинаю растекаться мыслью по древу. Необычайно сложно, необычайно тяжело сосредоточиться в мысли. Когда же человек говорит, когда он произносит слова, ему намного легче сосредоточиться. Именно поэтому это первая причина, что молитва произносится. Пусть не всегда вслух, иногда достаточно даже шепотом, но, по крайней мере, губами слова произносятся для того, чтобы легче было сосредоточиться. Вторая причина, более глубокая, ее указывает Маараль в книге «Нативот Улам». Мы здесь как раз находимся в организации, которая называется «Нативот Улам». Так вот, есть такая книга, которую написал Маараль из Праги, называется она «Нативот Улам». И вот там, в одной из глав, он связывает два вопроса вместе. Зачем вообще человеку молиться? И почему молиться словами? Почему не хватило бы мысли? Говорит там Маараль приблизительно следующую идею. Творец мира хочет дать всем своим творениям то, что им необходимо, то, что им не хватает. Довести все до совершенства. Безусловно, это его воля. Каждому дается его желание. Каждого Творец мира старается довести до совершенства, в том числе и человека. Но только кто здесь нуждается? Ведь у каждого свои нужды. У паука свои паучьи нужды, у медведя свои медвежьи нужды, у человека свои человеческие нужды. Каждый доходит до совершенства, до завершения, безусловно, в каких-то определенных, только ему присущих аспектах. Значит, должен быть здесь человек, тот, кто хочет получить благо. Где он? Кто он? Это человек. А кто такой человек? Не знаю, говорили вам или нет, но в еврейской мысли принято разделение еще давным-давно всего мира на 5 категорий. Первая категория – это минералы. Вторая категория – растения. Третья категория – живые организмы. Четвертая категория – кто это? Он называется это не человек, а называется это медабер, говорящий. Почему человек называется говорящий? И в действительности еще в рассказе Торы о сотворении мира, когда написано «И стал человек душою живою», то онкилус, это перевод Торы на арамейский язык, переводит это так «И стал человек душою говорящий». То есть когда хочет онкилус обозначить создание человека как человека, а не просто еще одного животного, еще одной обезьяны на двух ногах прямоходящей, он его называет говорящим. Почему говорящим? Почему определение человек – это говорящий? Жан-Жак Руссо, например, хотел определить, что человек – это тот, кто ходит на двух ногах, и у него нет когтей. Ну, тоже определение, да, можно спорить, какой лучше, какой интереснее, хуже. Но почему Тора определяет человека именно как говорящий? Дело вот в чем. В мире есть два рода созданий. Есть создания духовные, исключительно духовные, абсолютно нематериальные, лишенные какого бы то ни было аспекта материальности. Это ангелы, это различные силы, пребывающие в высших мирах. Есть создания исключительно материальные, минералы, растения, животные. Есть одно создание, которое является удивительной смесью из двух, удивительным симбиозом души и тела, абсолютно нематериальной духовной структуры, которая есть частичка Божия в человеке, это душа, и материального тела, это человек. То, чем человек отличается от всех остальных, именно вот этим сочетанием души и тела, чего нет во всех остальных творениях в мире, он единственный такой. Что является основным проявлением вот этого симбиоза, вот этого сосуществования души и тела в человеке? Это прежде всего его речь. Что такое речь? У человека рождается мысль. Мысль абсолютно духовна. Мысль абсолютно нематериальна. Однако затем человек выражает эту мысль с помощью абсолютно материальных органов речи. Есть у него рот, есть у него голосовые связки и так далее, и так далее. В результате выходят слова, предложения, появляется речь. То есть именно речь, она и показывает сосуществование двух абсолютно не похожих систем, материальной и духовной. Поэтому человек определяется как медабер, говорящий. Итак, Творец мира готов давать каждому по его потребностям. Довести каждого до совершенства. Что ему нужно? Каждому. Каждому его собственные потребности. То, что ему нуждается, Творец готов ему дать. Но только кто здесь нуждается? Паук? Медведь? Человек? А человек? Где же здесь человек? Человек – это тот, кто говорит. Этот человек должен начать говорить. Поэтому, говорит Маараль, молитва произносится. Недостаточно думать, ее нужно произносить, для того, чтобы было ясно, что тот, кто нуждается, это человек. Человек, а это говорящий. Нужно сказать, что здесь мы, пожалуй, приходим к другому вопросу, который мы задали. Быть может, еще более тяжелому. Ну, хорошо. Я понимаю, нужно сделать сосуд, нужно осознать, что я нуждаюсь, нужно осознать, что я несовершен. Все это понятно. Но чем моя молитва может помочь? Если действительно есть беда, если действительно я оказался в тяжелом положении. Чем помогает мне молитва? Ведь если Бог наслал на меня беду, значит, я того заслужил. Либо поступки мои были тому причиной. Либо это испытание какое-то. Есть объективные причины тому, что я нахожусь в беде. Ну так что, от того, что я помолюсь, что-нибудь изменится? Объективные причины от этого могут измениться. В чем же здесь штука? Безусловно, молитва ничего не может изменить у Творца. На него молитва повлиять не может. Он неизменим, воля его неизменима. То, что сначала он на меня разозлился, потом я его замолил, задобрил. Ну, ладно, иди. Это не так. Творец неизменен. И воля его не изменяется. Однако молитву мы уже сказали. Слово «молиться», его глагольная форма, она возвратная. «Гитпалель». Иными словами, действие возвращается ко мне. Если молитва на что-нибудь и на кого-нибудь влияет, это не на Бога, а на меня. И влияет она на самом деле. И изменяет меня в лучшую сторону. Каким образом? Во-первых, человек, который молится, если он вдумчиво действительно молится, если у него молитва – это мысль, то человек прежде всего твердит себе и повторяет еще раз основы веры. Во-первых, то, что есть на свете Бог. Он обращает свою молитву к Богу. Есть хозяину этого мира. Человек подтверждает еще раз себе, что Бог не только сотворил этот мир, но он знает все, что происходит в этом мире. Он внемлет моим молитвам. Всеведение Бога. Награда и наказание. Воздаяние за поступки. Проведение, наблюдение за всем миром. Все это основы веры. В тот момент, когда человек себе еще раз путем молитвы утверждает законы веры, основы нашего мировоззрения, понятно, что человек укрепляется здесь в вере. Это уже не тот человек, который был до молитвы. И, наконец, самое главное. До молитвы перед нами был человек, уверенный в себе. Каждый из нас подсознательно считает себя хозяином своей судьбы. По крайней мере, хочет быть хозяином своей судьбы. Мы хотим верить, что наше будущее в наших руках. Что мы можем завтра, мы пойдем, и мы сделаем, и мы поговорим, и мы достанем, и мы устроимся. Мы все это сделаем. Мой разум, моя воля, мое желание, мое стремление, все это поможет мне пересилить беды, найти какой-то путь, устроиться, спастись и так далее, и так далее. Человек достаточно высокомерный. Человек ощущает себя хозяином. Да? Человек проходит как хозяин, да, какой-то там родины своей. Это желание подспудно есть у каждого, безусловно. Такого человека, мягко говоря, Бог не очень любит. Мягко говоря. Человек, который в действительности помолился вдумчиво и серьезно помолился, это уже не тот человек, который был раньше. Человек, который осознает, что на самом деле это не так. Что он на самом деле находится в мире, где есть другой хозяин. У этого мира есть настоящий хозяин. И я-то от него зависим. Только от него зависит на самом деле, попаду я в эту беду или нет. Либо я сумею уйти из этой беды. Будет у меня кусок хлеба и моим детям или нет. Будет ли у меня крыша над головой или нет. Это зависит в конечном итоге только от него. Я в этом мире гость. Я в этом мире солдат. Меня послали сюда для определенной цели, но я в этом мире не хозяин. И все зависит на самом деле только от хозяина этого мира, который устанавливает все. В тот момент, когда человек осознает это уже другой человек. Быть может, беду наслали на человека верно, но беда насылается не просто на человека, которого зовут Мойше, Хаим или Янки. Беда насылается на человека, который заслужил ее своими поступками. Человек, который сделал то-то, то-то и то-то, полагается ему такая-то беда. Человек, который живет таким-то образом, ставится в определенные испытания. Но если человек осознает, что на самом деле все иначе, это же ведь другой человек. Он изменился. Не тот человек. На этого нового человека, на самом деле, быть может, ему беда вовсе не полагается. Таким образом, в определенных случаях молитва может помочь человеку избежать беды, отвести беду, выпутаться из тяжелых обстоятельств, даже когда, как казалось бы, было уже предопределение. Есть здесь еще одна деталь немаловажная. Как-то один из еврейских мудрецов сказал, что человек, который нарушил какой-то закон Торы, а потом посмотрел по времени, о, пришло время молиться, и спокойно идет после этого молиться, и человек черствый и нечувствительный. Что это значит? Ведь я только что пошел сейчас и сделал какую-то гадость. Я сделал то, что он повелел мне не делать. Теперь я спокойно иду, становлюсь рядом со стенкой и начинаю высказывать ему свои просьбы и пожелания. Я хочу то, мне не хватает то, дай мне то. Я хочу, чтобы он выполнил мое желание, чтобы он удовлетворил мои просьбы. Но если человек в действительности бы вдумался в этот момент, погоди минуту, ведь минуту назад ты нарушил его волю. Он тоже к тебе обратился с просьбами, сделай так, не делай так, а ты это нарушил. Как же ты сейчас, откуда же у тебя наглость идти сейчас и просить у него, чтобы он дал тебе то, что ты хочешь? Если человек в действительности вдумчиво молится, если он вдумывается в то, что он говорит, то тогда сама молитва может привести его к раскаянию. То есть молитва настоящая может быть началом тшувы, раскаяния. Если человек раскаивается в поступках, которые он сделал, то это уже, безусловно, другой человек. это уже не тот человек, который эти поступки совершил. Ведь в них он раскаивается. Таким образом, молитва не только что изменяет сознание человека, но может привести его, если молитва это настоящая, может привести его к началу исправления. Тогда это не тот человек. Тогда беда, ему не полагается. Если вы обратите внимание, второе значение молитвы – это суд. Мы сказали, суд над кем? Нам снова поможет. Легит палель – возвратная форма глагола. То есть действие возвращается ко мне. Кого же я сужу? Я начинаю судить самого себя. Если я становлюсь перед Богом и прошу Его, я невольно должен задать себе вопрос. А достоин ли я того, чтобы просить к Нему, того, чтобы обращаться к Нему с просьбой и говорить, мне нужно то, сё, пятое, десятое. Погоди, посмотри на себя. Ты выполняешь Его волю, ты делаешь то, что Он хочет. Ты приличный человек, или ты ведешь себя совсем не так, как нужно. Молитва таким образом – это суд над самим собой. Все, что мы определили молитву до сих пор, получается, что молитва – это довольно тяжелая и сложная вещь. Это работа, это тяжелая работа. Именно так говорят наши мудрецы. Написано «Улеавдо бихоль левабхем» и служить Ему всем сердцем. Что это за служение в сердце, говорят наши мудрецы, это молитва. Но написано «Леавдо», «Леавод» – служить и работать. Так и молитва – это тяжелая работа. Это тяжелая работа человека над собой. И нам необходимо ее сделать, потому что без нее человеку очень тяжело. Я хотел бы еще, может быть, чуть глубже заглянуть в эти вещи. Так уж создан человек, что он живет материальной жизнью. Есть у него духовная часть, его душа. Есть у него тело, физиологическая система, которая требует своего. И человек живет материальной жизнью. Причем не просто материальной жизнью, а жизнью довольно сложной. Нам приходится тяжело работать для того, чтобы заработать себе на хлеб. Нам приходится думать, устраивать свою жизнь. Посмотрим, например, животных. Как замечательно живут животные. Кто-нибудь из нас видел, чтобы, скажем, не знаю, осел работал бы на бензоколонке 8 часов в день для того, чтобы заработать себе на хлеб? Нет. Медведи ходят работать на стройке для того, чтобы было у них что есть? Тоже нет. У каждого из животных есть достаточно абсолютно провизии, пропитания в мире. С легкостью находят. Весь мир полон продуктов питания для животных. Есть у каждого животного врожденные инстинкты, с помощью которых он находит свое пропитание, и все замечательно. Только нам почему-то все не так. Мы должны работать, делать тяжелую работу, абсолютно иногда непонятную и ненужную, для того, чтобы заработать деньги, чтобы купить себе хлеб. Мы должны строить себе жилище. Как прекрасно живут животные. Только есть какая-то норка. Слава Богу, норок в мире. Пруд пруди. Где норка, там и будет жилище. А мы должны строить себе квартиру, иметь кровь над головой. Это тяжелая жизнь. Жизнь тяжелая. Вещь это не случайная. Человек поставлен в эти условия с определенной целью. Жизнь эта, безусловно, нелегкая. Ведь вся эта работа, вся забота об устройстве своей жизни, это берет у человека время, это забирает его силы души, силы его разума. У человека не остается почти времени на свою духовную жизнь. Почему же Бог поставил человека в такие условия? Для человека это то, что называется «ереда лыцорых алия». Это деградация, безусловно. Деградация. Но она на самом деле только для того, чтобы в дальнейшем быть трамплином, с которого человек может спрыгнуть вверх. Поэтому и поставлен человек в условия такой тяжелой материальной жизни. И так много у него материальных интересов. И так много у него материальных сложностей. Именно для того, чтобы эту материальную жизнь одухотворить. Жить духовно, в духовной жизни это несложно. Человек, кто хоть раз попадает в синагогу в Йом-Кипур, он видит, как люди весь день не едят, не пьют, не занимаются работой, ничем, только молятся, просят прощения, исправляются, хвалят Бога. Сложно влиться в такую жизнь? Безусловно, нет. Когда нет ни еды, ни питья, ни работы, безусловно, можно чувствовать себя почти как ангел. Это несложно. Куда сложнее жить материальной жизнью и все-таки оставаться духовным человеком. Это требует самого тяжелого. Одухотворение материальной жизни. Одухотворение ее, придание ей цели и смысла. Вся Тора, по сути дела, она посвящена именно этой идее. Одухотворению материальной жизни человека. В этом ее цель. Но так или иначе, человек в эту материальную жизнь погружен. И погружен в нее таки сильно. Что же получается? Есть опасение того, что человек вместо того, чтобы одухотворять материальную жизнь, он погрязнет в этой материальной жизни еще и еще больше. И погрузится в нее уже окончательно. Что же делать? Как же быть здесь? Основная опасность здесь вот какая. Когда человек ощущает свои материальные нужды, свои материальные проблемы, он знает, у него нет пропитания, у него нет крова над головой, у него нет того, у него нет всего. Что остается ему? Человек знает, есть у него его разум, есть руки, есть его 10 пальцев, есть его воля. Все отныне зависит только от него, только он хозяин своей судьбы. И человек начинает стараться работать, суетиться, пытаться заработать там, и подработать здесь, и халтура здесь, и сверхурочные часы там. И он таким образом еще больше и больше погрязает в материальной жизни. На духовную жизнь у него времени не остается. Ни часу. Что способен человек сделать? Как он способен жить после того, как он отработал смену, а после этого пошел еще на сверхурочные часы, а после этого еще сделал халтуру налево? Что он способен делать? Каждый из нас знает, он способен только прийти домой, включить телевизор и оттупелым взглядом на него смотреть, пока не заснет. Вот и все. Больше человек ни на что не способен. И это вся человеческая жизнь. Только ради этого человек и создан. В этом-то главная опасность. Что человек, ощущая себя хозяином своей судьбы, ощущая свою ответственность за судьбу себя, свою судьбу и судьбу своей семьи, ощущая свои способности, думает, что все зависит только от него, от его труда и от его старания. Мы очень любим эту иллюзию. Почему я говорю иллюзия? Потому что на самом деле это иллюзия. Все зависит только от Бога. Но эту иллюзию мы очень любим. Мы стремимся ощутить свою независимость. Человеку очень не хочется чувствовать, что он в руках у кого-то. Что кто-то на самом деле хозяин. Все стремление человечества на протяжении веков – это стремление освободиться от зависимости. Приобрести себе независимость. Не быть зависимым прежде всего от сил природы. Весь технологический прогресс – это, по сути дела, стремление человека освободиться от зависимости сил природы. Хорошо. Пусть будет прогресс. Всевышний не против прогресса. Он требует от человека хотя бы только одного. Правильного взгляда на вещи. Знать, кто здесь на самом деле хозяин. И от кого все зависит на самом деле. Была одна любопытная история. Если кто из вас помнит, 1971 год. Американские астронавты приземляются на Луне. Я хоть был тогда ребенком, но очень хорошо это помню. Миллионы людей прильнули тогда к экранам телевизоров. Показывали тогда по телевизору Армстронга, его первые шаги по Луне. И вот он должен был сказать речь. Должен был толкнуть речь. Очевидно, она у него была подготовлена, написана. О величии человеческого гения. О воле человека, о славе американской науки, которая послала этот Аполлон на Луну. Не знаю, знаете ли вы, что произошло в дальнейшем, но произошел конфуз. Вместо того, чтобы толкать эту речь, Армстронг вдруг начал по памяти с трудом цитировать стихи библейского псалма. «Эсай най ля рим, ми айн яво изри». «Я возношу глаза свои к горам, откуда придет ко мне помощь». Из Рима им Ашем осель шамаем варец. Помощь мне только от Бога, сделавшего солнце, сделавшего небо и землю. Когда Армстронг вернулся назад, его спросили, что с тобой случилось? Чуть-чуть не попортил вообще всю сцену. Он сказал, что когда он делал свои первые шаги по Луне, он бросил взгляд назад на космический корабль, который привез его на Луну. И вдруг его пронизала одна мысль. Во всей этой махине, во всем этом чуде электроники, технологии, достаточно, чтобы один винтик развинтился, и он уже никогда-никогда отсюда не уедет. Ему уже никогда не попасть домой. Он останется здесь навеки. Кто ему может прийти? Ему никто не может прийти на помощь. Он на Луне, здесь никого больше нет. Все. Он один. И он зависим от миллионов-миллионов деталей, которые есть в этом космическом корабле, чтобы все они сработали ладно и верно. Ведь это так просто, чтобы хотя бы одна из них просто испортилась в этот момент. И тогда все. И когда эта мысль его пронизала, вот тогда из него, очевидно, когда-то еще в детстве выученные стихи Псалма так сами и вышли. Вот это ощущение. Понятно, что человек пережил тогда шок колоссальный. Но оно и привело его к настоящему правильному осознанию вещей. Верно, и технологии, и космические корабли, и мы перекрываем Енисей, и делаем ракеты. Все это верно, но в конечном итоге от кого все зависит? И достаточно одному сопротивлению перегореть, и все. И все. Все зависит только от того, кто хозяин этого мира. От его воли, которая осуществляет этот мир ежедневно, ежечасно, каждую минуту, каждую секунду. Но как же быть? Как же нам-то быть? Мы-то все время живем в этой иллюзии. Даже люди, которые свято веруют, что есть на свете Бог. Но все равно они любят чувствовать свою независимость. Они влюблены в иллюзию, как будто бы мы сами. Как будто бы все зависит от нас. Мы приходим домой, нажимаем на кнопку и знаем, что сейчас зажжется электричество. Кто сказал? Ну, мы к этому так привыкли. Мы открываем холодильник. Там есть еда. Мне нужно с кем-то поговорить на другом концу света. Я набираю телефон, я с ним говорю, мы настолько привыкли ощущать, что мы хозяева своей жизни, что все зависит от нас. Мы влюблены в эту иллюзию, а нам нужно от этой иллюзии-то отойти. Ведь именно эта иллюзия в конечном итоге способна привести нас к тому, что мы погрязнем в материальной жизни безвыходно, как в трясине, как в болото. И света Божьего не видим, и будем только бегать, и будем только зарабатывать, и устроиться, искать себе место. Если врач идет в какое-то место, где есть эпидемия, сейчас есть эпидемия холеры, врач ведь тоже может заразиться. Ему нужно туда пойти. Но для того, чтобы не заразиться, для того, чтобы лечить людей, но не заразиться, он делает себе прививку. Точно так же и здесь. Нам нужно жить этой материальной жизнью. Для этого мы и оказались в этом мире, чтобы материальную жизнь одухотворить, но не погрязть в ней, но не потонуть в ней. Поэтому сначала приходит прививка, молитва. Перед тем, как утром я встаю, перед тем, как я иду на работу, перед тем, как я начинаю устраивать свои дела, перед тем, как я начинаю бегать и суетиться, и просить, и устраивать, и зарабатывать, и подрабатывать, и халтурничать, перед всем этим я прежде всего обращаюсь к Богу и рассказываю Ему о том, что мне нужно. И я уясняю себе в который раз снова и снова, что на самом-то деле мне позволено в этой жизни стараться. Более того, я обязан в этой жизни стараться и принять все меры для того, чтобы содержать себя и заработать себе на пропитание и устроить свою жизнь. Это верно. Но не от моих усилий все зависит. Не от моего старания, не от моей ловкости, не от моей хитрости, не от моего ума, не от моих способностей. Все в конечном итоге зависит от хозяина мира, от Творца его и Создателя. Я только исполняю обязанность, необходимость трудиться в этом мире. Но плоды и результаты труда не от меня зависит, все от Него. Таким образом, перед тем, как я начинаю трудиться, перед тем, как я погружаюсь в этот материальный мир, я получаю уже заранее прививку. Ты смотри, ты туда погружаешься, но не до ушей. Осторожно, не забывать. Всех денег не заработаешь, всего не устроишься. Делай то, что тебе необходимо, потому что в конечном-то итоге все зависит только от Него. И только от Него. И более того. Можно заглянуть, пожалуй, чуть глубже. Живя этой материальной жизнью, мы погружаемся в нее. Материальная жизнь засасывает нас. Все это мы уже сказали. Молитва, она не только прививка, которая не дает мне заболеть. Молитва иногда и как само лекарство. Что она собой представляет? Есть любопытная деталь в законах молитвы, может быть, вам будут говорить. При тем, как человек встает на свою основную молитву, Шмонейсры, 18 благословений, он делает несколько шагов вперед. А когда заканчивает молитву, отходит несколько шагов назад. Что это за игра? Для чего это нужно? В чем здесь штука? Говорит Рамхаль в той же своей книге «Дары Хашем», что молитва вырывает нас из повседневной жизни, из этой материальной жизни, и требует от нас, чтобы мы предстали перед Богом хотя бы на час. Любопытно, что та же самая идея высказана в словах крупного очень авторитета Торы конца 19 века, раввина из Бреста, Рав Хаим Соловейчик. Он обратил внимание на то, что в книге законов Рамбама, когда он говорит о законах молитвы, у него есть очень явное противоречие. В одном из законов Рамбам говорит там так. Если человек чувствует, что он не в состоянии сосредоточиться в молитве, пусть лучше не молится. Не нужно молиться, потому что молитва без не сосредоточившись нет никакого смысла. В другом месте Рамбам говорит так, что если человек не в состоянии сосредоточиться в молитве, пусть делает усилия и сосредоточится на первом благословении, на первых фразах молитвы, и этого постфактум будет достаточно. А вся остальная молитва, сказанная в несосредоточенном состоянии, сойдет. Как же так? Первый раз он говорит, что там, где человек не в состоянии сосредоточиться, в молитве нет никакого смысла. Второй раз он говорит, достаточно сосредоточиться частично, хотя бы на первом благословении, а все остальное пойдет так, не сосредоточившись. Отвечает Рав Хаим Соловейчик, на самом деле Рамбам говорит о необходимости сосредоточиться на двух абсолютно разных вещах. На двух вещах человек должен сосредоточиться во время молитвы. Прежде всего, он должен понимать и ощущать, что он говорит. Думать над словами, которые он произносит. Осознавать, что за слова я сейчас говорю. Не читать, как панамарь, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а понимать, осознавать и ощущать то, что я сейчас говорю. Это одно. По отношению к этому сознанию, говорит Рамбам, что если человек чувствует, что ему молиться тяжело, что голова его сейчас забита разными всякими вещами, ему его отвлекают, ему мешают, тяжело, не в состоянии сосредоточиться. Достаточно, если человек сосредоточится на первых фразах молитвы, на первом благословении, и этого достаточно. А потом уже прочтет все, как панамарь. И этого тоже достаточно. Но есть другое. Есть другая часть осознания молитвы. Это сознание того, что ты стоишь перед Богом, лицом к лицу. Вот здесь, говорит Рамбам, если человек не в состоянии сосредоточиться на этой мысли, нечего молиться. Почему? Потому что тогда это просто не молитва. Понимать значение слов, осознавать слова, которые ты произносишь, это, безусловно, преимущество молитвы. Но и без этого это тоже молитва. Хотя бы человек произнес слова. Он помолился, но плохо помолился. Поэтому Рамбам говорит, если нечего делать, понятно, нужно молиться, стараться нужно, хорошо. Но если человек нечего, не в состоянии ничего сделать, ощущает, что он не может, тогда хотя бы хорошо помолись первые фразы, все остальное сойдет. Но если человек не в состоянии сосредоточиться на одной мысли, что я сейчас стою перед Богом, тогда молитва вообще не молитва. И эта мысль должна быть на протяжении всей молитвы. Почему? Потому что это не требование к молитве, а это есть сама молитва. Поэтому если человек не ощущает, не осознает, что он стоит сейчас перед Богом, он не молится. Он произносит слова, он читает тексты, он читает сидур, что угодно, можем назвать это как угодно, но только не молитва. Молиться таким образом, это значит стоять перед Богом. В этом-то и штука. Сбросить себя хотя бы на один час в день, хотя бы на несколько минут. Сбросить себя все оковы. Сбросить себя все то, что тянет нас в материальный мир. Все то, что засасывает нас в мелочность, в грязь, в материальность, во тьму. Сбросить это. Сбросить тело со своей души. И оказаться лицом к лицу с Богом. Хотя бы на час. Человек таким образом выделяется, отделяется от своей повседневной, материальной, скудной жизни. Поэтому мы сказали, третье значение слова молитвы – это отделение. Вехифла леафлот. Человек отделяется от своей повседневной жизни и переходит в другую реальность. становится лицом к лицу с Богом, хотя бы на несколько минут в день. Поэтому и установили наши мудрецы, когда человек начинает молиться, он делает несколько шагов вперед. Он как бы переходит из той реальности, в которой он был до сих пор, и входит в другую реальность. Молитва кончается, человек должен сделать несколько шагов назад. Он возвращается, уходит из той реальности, из бытия лицом к лицу с Богом, из встречи с Богом непосредственно. Он возвращается в свою обычную, обыденную жизнь. Эти минуты, эти моменты, как говорит это Рабби Юда Алеви, для человека, живущего по-настоящему по Торе, они основные в жизни, они основные в каждый день. Это центр каждого дня. К нему, к этим минутам человек стремится. Потому что эти минуты и дают смысл всему существованию, дают смысл всей дальнейшей простой, повседневной, обыденной материальной жизни. Без них жизнь выглядела бы совсем-совсем иначе. И здесь мы подходим к последнему и самому тяжелому вопросу. Ну, молитва – это стоять перед Богом, но я же его не ощущаю. Ну, от того, что я прочитаю в этом сидуре от сих до сих, ну, что же из этого-то будет? Почему я не ощущаю Бога? Я не говорю про человека, который вообще не знает, есть ли Бог на свете или нет Бога на свете, не задает себе такой вопрос, или он материалист. О таких людях я не говорю. Я говорю о человеке, который уверен, знает, ему понятно. Есть Бог. Не может быть этот мир без Бога. Есть он, очевидно. Он меня создал, все это ясно, но я его не ощущаю. Почему? Почему ребенок ощущает свою мать? Почему ребенок еще не смышленый, еще не знающий, он знает, что это его мама? Как говорят психологи, есть некая незримая пуповина, которая все еще связывает ребенка с матерью, породившего его. Но почему же нет тогда или не ощущается эта незримая пуповина между нами и тем, кто породил всех нас? Почему мы не ощущаем контакта с ним? В чем здесь штука? Дело-то вот в чем. Пуповина это есть. Каналы связи есть. В каждом из нас есть душа, которая, по сути дела, это частичка Божия в нас. И эта частичка связана со своим целым. Отношения, говорят каббалисты, между душой и телом, это между душой и Богом, это отношение между частным и общим. Значит, связь должна быть. И каналы эти есть, безусловно, есть. Но только они засоряются. Каждый из нас в состоянии каналы этой связи засорить. Засорить той самой материальной жизнью, в которой мы живем. Засорить теми гадостями, которые мы делаем. Засорить теми нарушениями Торы, которые мы делаем. Все это приводит к тому, что канал засоряется. И мы этой связи уже не чувствуем. Что же делать тогда? Если я буду сидеть и ждать у моря погоды, сидеть и ждать, пока придет мне вдруг это ощущение, я могу просидеть так всю жизнь. И так его не ощутить. И не получится тогда ничего. Сколько раз мне приходилось видеть людей, которые иногда... Я жил в свое время в старом городе, ходил часто молиться к западной стене, к Котелю. И ты видишь, приходит человек, что-то ему печет, что-то ему нужно. Он приходит к Котелю, и он мнется, и он не в состоянии помолиться. Не чувствует ничего. Ну, люди придумали способ, берет бумажку, берет ручку, пишет. Пишет там что-то, тыкает между камнями. Но помолиться-то не получается, нет? Что же делать? Ответ он один простой. Начать молиться. Начать молиться, даже ничего не ощущая, стараясь только думать о том, что я сейчас лицом к лицу перед Богом. И начав молиться... И осознавая в действительности, проделав всю ту работу, ту тяжелую работу над собой, по осознанию того, что я несовершенен, того, что я не хозяин мира, я не пуп земли, я зависим, мне так много нужно, мне нужно это, и мне нужно это, и мне нужно это, и без этого я не в состоянии жить, и без этого я не в состоянии жить. Я постепенно начну прочищать каналы эти своей связи. И тогда связь может наладиться. И когда наладится она, это не... Незабываемое ощущение. Я должен сказать, что я вам всем очень завидую. Знаете почему? Люди, которые уже молятся давно, им молиться очень трудно. Потому что есть страшный враг. Это рутина. Ну, три раза в день повторяешь одни и те же фразы. Тяжело постоянно в них вдуматься. И люди, к сожалению, большую часть своей жизни молятся так и машинально, как пономарь. Но когда человек в зрелом возрасте начинает молиться в первый раз, И он ощущает свои первые молитвы. И он вдруг, читая от сих до сих, вдруг начинает ощущать-то эту связь, когда канал прочищается. Это незабываемое ощущение. Я вам хочу рассказать, я это почти никому никогда не рассказывал. Было это много лет тому назад. Я находился тогда еще в России перед выездом в Израиль. Я начал тогда немножко молиться. Так, чуть-чуть. Читал от сих до сих. Там, перед сном еще чуть-чуть. В один вечер мне позвонила одна моя знакомая. Ее отец смертельно заболел. Ему нужен был гемодиализ. 1978 год, город Москва. Коек гемодиализа на весь город 10. Не знаю, сколько есть сегодня. Тогда, в 78 году, было 10 коек. Из них, по-моему, 4 или 5 были в каком-то исследовательском институте, куда брали только такие болезни, которые были им интересны, на которых они могли бы делать исследования. Разговор шел о старом еврее, к тому же с разрешением на выезд в Израиль в руках. Кто же его возьмет на гемодиализ? И он кончался на глазах. Она позвонила и мне сказала: мы пробовали уже все. Пытались там, пытались здесь, пытались то, пытались все. Ничего не помогает. И дальше она произнесла одну фразу: теперь надежда только на тебя и на твоего Бога. Она всегда смеялась над моими религиозными штучками. Но здесь ей было не до смеха. Это была поздняя ночь. Я шел спать, а на утро мне нужно было идти на работу, молиться. Она просила, чтобы я помолился. Ну как же мне молиться? Я должен был идти на работу. Работал я тогда на Мытищинском заводе безалкогольных напитков, на котором производили плодово-ягодное вино. Кто его помнит, его еще называли плодово-выгодное. Я работал там в бригаде грузчиков в винном цехе. Работа начиналась очень рано. Молиться до работы было невозможно. Я приехал на работу. Но молиться мне хотелось, потому что она меня попросила. И вот я, таская ящики с вином среди матерщины, представьте себе, люди, с которыми я работал, грузчики на винном заводе. То есть большего дна жизни просто не может быть. И работа такая, матерщина, вино, грязь, вонь. И вот среди всего этого, просто времени у меня другого не было, я начал молиться, я начал просить. Просить о том самом старом еврее, которого не берут на гемодиализ. Я проработал свои 8 часов. Я вам должен сказать честно, я вокруг себя ничего не замечал. Ни грязи, ни вони, ни матерщины, ни вина, ни злорадных баб, ничего. У меня было ощущение постоянно, что я с ним говорю непосредственно. Я его просил, я его убеждал, я его умолял, я объяснял. Это то, что мы сказали раньше. Молитва – это выделение, отделение, когда человек отделяется из своей жизни, отделяется от всей той грязи, в которой он живет, выходит из этого и становится лицом к лицу с Богом. Это и есть настоящая молитва. Нужно сказать, что такой молитвой я молился один раз в жизни. И всю мою жизнь с тех пор я только думаю о том, что как можно к этому вернуться. Поэтому я и сказал вам, что я вам всем завидую. Тем, кто начинает молиться, они в состоянии к этому прийти. Потом очень трудно. Потом начинается рутина. Потом начинается повторение тех же самых текстов. Это тяжело, это мешает. Нужно делать колоссальные усилия. Молитва – это работа. А мы не очень любим работать. Но вначале человек в состоянии это ощутить. Вначале он в состоянии ощутить, что он стоит лицом к лицу с Богом. Это, пожалуй, и есть молитва. Я хотел бы здесь закончить.